Зачитывая первые места, возможно, я даже кого-то удивлю. Но мы дослушаем до конца тему и поймем. Эта тема актуальная и требует особого внимания. Хотя грех, о котором я хочу говорить, он всего единственный раз в Библии упоминается. Вот. Но он такое широкое распространение приобрел, что о нем нельзя не говорить. Сначала, как вступление, я прочту два текста. Первый текст из Нового Завета. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют». Из перечисленных грехов я хочу выделить в 10 стихе первое слово. «Воры Царство Божие не наследуют». Второй текст прочитаю из Ветхого Завета. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. Исаия, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Два стиха. Эти стихи, братья, взаимосвязаны. Взаимосвязаны, знаете как, по смыслу. Значит, если есть воры, которые Царствие Божие не наследуют, значит, нужны сторожа. Сторожа от воров и ставятся. В России есть такая организация, она называется ВЦИОМ, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения. И они периодически в разных населенных пунктах задают вопросы, собирают информацию, обрабатывают их и выносят данные того или иного мнения в обществе. Причем это делают у людей разной категории в разных регионах. И однажды был задан такой вопрос 153 населенных пунктов. Назовите 10 заповедей из Библии. Вот такой необычный вопрос религиозной направленности. Когда собрали все эти данные, оказалось, 50% вообще не знают ни одной заповеди из опрошенных людей. Хотя в России считается 80% люди верующие. Одна треть могла назвать только три заповеди. Это «не убей», «не кради», «не прелюбодействуй». Вот такие данные. Вопрос такой, я когда прочитал, думаю, почему именно эти три заповеди люди запомнили? Из 10 именно вот эти три. Нахожу ответ таким, братья. Это грехи, которые наиболее в обществе распространены. И в прошлом были, и особенно сейчас. Это прелюбодейство, это убийство, причем убивают и самих себя, и в себе, и в других. Это воровство. И обворовывают и себя, и окружающих на равных уровнях. Вчера немножко говорили о воровстве. Первый брат сегодня тоже говорил о воровстве. Но он раскрывал это как сторону дьявола, что у него сущность воровская, хищническая. Он приходит, чтобы украсть. У меня, друзья, эта тема будет в преломлении к нашей жизни, то есть к людям. Я прочитал стих, здесь не о сатане идет речь, а речь идет о людях. Воры, то есть люди-воры, Царствие Божие не наследуют. В книге пророка Исаии мы прочитали, что «на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Бог, зная, что церковь живет в окружении развращенного мира, Он и сегодня ставит сторожей. Этими сторожами могут быть пресвитеры, проповедники, руководители молодежи, воспитатель детей, отец, глава семьи или муж, жена. То есть в любой области, в любом служении, регент хора, он тоже должен что-то сторожить. Перед ним собираются люди, проводятся спевки, проводятся разные занятия, друзья, духовного характера, и нужен сторож. От кого сторожить? Есть тот, который, как уже было сказано, пришел украсть, убить, погубить. Я еще хочу немножко глубже посмотреть прочитаю из Деяний апостолов, 20 глава. Деяния апостолов, 20 глава. Два стиха прочитаю, и мы еще посмотрим на одну мысль. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Дальше. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников своих». О чем говорят эти стихи, братья? Эти стихи говорят о том, что на церковь идут две опасности. Или воздействие сатаны на церковь с двух сторон. Извне, то есть по шествии моем войдут к вам. Откуда войдут? Со стороны войдут церковь, лютые волки, не щадящие стада. Вторая опасность, говорит, из вас самих, то есть изнутри. Для чего нужны сторожа? Чтобы увидеть вот эти опасности. Увидеть, кто идет извне, и увидеть, что это за люди, которые вдруг из среды вас выходят. И среди нас могут быть мученики за веру, и среди нас могут быть труженики жертвенные, которых, можно сказать, подражайте вере их. Но и среди нас есть люди, могут быть, о которых Павел пишет, из вас самих восстанут люди, восстанут. Слово «восстанут» – восстание, которые превратно начнут говорить, и они увлекут. Это воры. И там воры придут, чтобы воровать, и изнутри воры. И вот эти два явления, они всегда на протяжении церкви были. Только в разные времена, в разный период духовного состояния церкви, вот или с одной стороны воры больше действовали, или с другой. Это в зависимости от уровня церкви, или времени, или условий, в котором живем. Но грех воровства, он сегодня процветает. И Бог на воровство очень серьезно смотрит. Говорит, таковые Царствие Божие не наследуют. Мы сегодня, друзья, не будем говорить о воровстве. Деньги вытащил из кармана или сумочку аккуратно забрал, или без спроса что-то взял, а корень это все равно воровство. Мы немножко о другом воровстве будем говорить. Такой пример приведу. Это слышал свидетельство одного брата в нашем объединении. Ему временно пришлось работать сторожем. Вообще это не христианская профессия. Работать сторожем, тем более с оружием там, допустим. Но его упросили временно поработать вместо одного человека. И вот он рассказывает, говорит, я шел на работу, ночную смену, и всегда молился, Господи, сохрани меня, избавь вот от всяких происшествий. Сторожил он склад строительных материалов. Помолюсь, говорит, и так моя смена начинается. И однажды, говорит, рано утром, часов 5, я слышу какие-то шорохи. Я выхожу из своей будки. Ну, обычно у людей так. Сторож – это человек, который спит. Сторожа – у них самая маленькая зарплата для одна из маленьких. То есть это, ну так скажем, малооплачиваемая работа, малопочетная, такая незначительная. Хотя по Библии у сторожей очень ответственная функция. Их ставит сам Бог. Вот. И ответственность очень большая у сторожей. Сумеет он вовремя предупредить или нет. И вот этот брат-сторож вышел, смотрит, действительно, один человек на велосипеде, говорит, подъехал и доски высматривает. Ну, говорит, я понял, он, по-видимому, пару досок хотел прикрепить к велосипеду, на велосипеде ж много не увезешь. Вот. И он стоит, этот штабель рассматривает. И тут я подхожу. Ну, наверное, этот вор впервые такого сторожа видел. Он подошел, стал с ним беседовать. Говорит, зачем ты сюда приехал? Я вот сторожу. Ты иди, зачем? Я не хочу шума поднимать, не хочу тебе зла. Ты, ну, грех делаешь, что приехал воровать. Ну, этот вор посмущался так, и сел на велосипед и уехал. Ничего не взял, разошлись. Он в будку пришел на колени, Господи, благодарю, что избавил. Вот так вот, что не надо там милицию вызывать или как-то задерживать. Он говорит, прошло немножко времени, ночь, вдруг слышу сигналы машин. Я, говорит, выхожу из будки. Стоит грузовая машина, стоит автокран, фары включены. Из машины выходит начальник этого управления, ему командует, открывай ворота. Никаких накладных нету, все. Ну, а, говорит, я что сделаю, это начальник, только в ночное время. Воры тоже приехали. Этот брат говорит, вот когда извне пришли, пусть даже на велосипеде, я, говорит, примерно знаю, что делать, поговорить все. Но, говорит, что делать, когда свои воруют? Вот свой приехал, он знает этого человека, он наделен властью. И он приказывает, открывая ворота, и будут сейчас не две доски брать, а краном грузить. А я, сторож, что должен делать? Что делать, когда свои воруют? Братья, в какой-то степени я этот вопрос хочу сегодня в нашей беседе поставить. Потому что это воровство происходит. Конкретно, ну, хорошо, еще такой пример приведу. В 90-х годах, когда с Запада стали миссионеры проезжать, и все дальше, дальше вглубь России, вот как-то миссионеры с Румынии приехали. Там либеральные взгляды, либеральные церкви, но им наше братство, церкви нашего братства понравились, они стали вступать в контакт. Михаил Иванович Хорев там стал вникать в эти вопросы, и они стали вести диалог, ну, чтобы соединяться как-то с румынским братством, с церквями баптистскими. Но когда рассмотрели, как они живут, какое у них отношение к миру, к греху, и какое у них вероучение, то наши братья стали проявлять осторожность. То есть в лице этих сотрудников, так скажем, в кавычках, они увидели воров. Вот. И Михаил Иванович воспрепятствовал этому. Стали братья обсуждать эти вопросы. И те пришли к такому выводу. Говорит, пока этот дедушка живой, мы здесь, говорит, ничего не сделаем. То есть сторож не дает этому соединению произойти. Вот сегодня есть такие дедушки в церквях, братья. Кажется, иной раз они не способны, где-то мешают, но они не дают переступить границу. Не отдают осуществить какое-то воровство. Ну, еще такой пример. Это в одном из центральных городов России была такая рекламная аудиозапись, аудиоролик по радио. Ну, я примерно постараюсь вам отобразить. Значит, звонок в дверь, несколько раз звонок. Хозяйка из-за двери отвечает, ну, это аудиозапись. «Кто там?» А ответ за дверью такой: «Свидетели Иеговы». И дальше реклама включается, значит, мы продаем бронированные двери по такой-то цене, которые защитят вас от свидетелей Иеговы. Ну вот такое. В наше время вот такие есть рекламы, которые сохраняют от воров людей, тоже призваны защищать. Мы иногда извне, ну, можем не справиться, друзья, тех, которые извне идут в церковь, с целью расхищать. И то бывает трудно. А что делать, когда вот изнутри? Я прочитаю Римлянам 2 глава, 22 стих. Римлянам 2, 22. Можно на стих выше. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, свято татствуешь». Вот на этом грехе я хочу остановиться, братья. Он единственный раз в Библии упоминается. Свято татствуешь. Вроде слово знакомое, но я думаю, не каждый может объяснить, вот все-таки, что это слово означает. Оно состоит из двух слов. Святость и второе тать. Это древнерусское слово означает вор. Буквальный перевод и в подлиннике в греческом, и, значит, в Библии. Других переводов такое означает ограбление храма. Вот. Храм Божий свят. Дому твоему, Господи, принадлежит святость на многие дни. То есть буквальный перевод – ограбить храм. Новозаветными глазами мы смотрим, для нас храм сегодня – это церковь. Святотатствуешь, то есть воровство церкви. Но я еще глубже хотел этот грех рассмотреть в такой плоскости. Воровство святых чувств. Вот этот грех сегодня, братья, очень распространен. Может быть, мы это, ну, в таком свете не смотрели, но я постараюсь объяснить. Он распространен. И этот грех святотатства – это грех именно внутри. Это не снаружи идут, хотя есть и снаружи. Можно в церкви священнодействовать, а можно святотатствовать. Снаружи как такое роство происходит? Ну, я приведу один пример, который я читал в книге Ричарда Вурбранда, румынского просветителя, 14 лет проведшего в вузах, много гонений пережил. Он описывал о жестокостях, которые священники и верующие люди претерпевали в тюрьмах. И он рассказывает там, как над священниками издевались. Один пример он такой описывает. Значит, чтобы насколько можно унизить верующих и чувства верующих, они, значит, брали большую бочку, наполняли ее фекалиями, то есть жидкостью с канализации, это более понятно было. И священника туда погружали и говорит: мы тебя крестим. Вот чтобы перед окружающими своровать это святое чувство, о котором мы сегодня именуем святое водное крещение или завет с Богом. Это извне делалось насильно, чтобы убить у окружающих это чувство и максимально унизить этого священника. Ну вот прибегали к такому способу. Братья, сегодня к такому способу не прибегают. Но воровство святых чувств происходит сегодня в наших церквях, в наших сердцах. Мы иногда не можем понять, что с человеком произошло, почему у него такое поведение. Почему мы объясняем ему в беседе, в личной, а до него просто не доходит. Или человек противится и говорит: я не понимаю, что вы от меня хотите. Мы сталкиваемся, и нам трудно даже сделать анализ и понять душу этого человека, или дух, как мы сейчас рассуждали. Иногда ко мне, как служителю, подходит человек и говорит: я не понимаю, что со мной происходит, я не знаю, что у меня за состояние. Я открываю 5 главу Марка за женщину, страдавшую 12 лет болезнью. Написано, когда она прикоснулась: зная, что с ней произошло, она пала пред ним и сказала всю истину. Я говорю: она знала, что с ней происходит. Мы должны знать, что со мной происходит. Кто ко мне коснулся? Сила с преисподней или оттуда Бог сверху коснулся? Духовный человек или плотской прикоснулся? Мы должны знать. А человек говорит: я не знаю. Братья, я прихожу к выводу, что есть немало таких явлений, которые связаны с этим грехом. То есть у человека разворовали святые чувства. Он сам этого, может быть, не поймет. Он не видит этого банкротства. Можно из квартиры вынести вещи, которыми мы очень редко пользуемся, и мы даже не видим, что у меня их в доме нет. Я мысленно могу считать, что у меня все в порядке, а их уже нету, их вынесли, их украли. Братья, может разворовать святые чувства. Человек, у которого расхищены святые чувства, разворованы, этот человек обычно ведет себя дерзко, развязанно, самоуверенно. Мы иногда думаем, почему он так ведет? Был хороший христианин, что в нем за надлом произошел, что за перемена? А у него своровали святые чувства. Какой-то вор постарался. Друзья, и не извне. Святые чувства, как правило, действуют воры внутри. Я уже не говорю о тех сложностях, что делать таким случаем служителям. Как выправлять? Как ловить этих воров? Как человеку помочь? Как вернуть это похищенное? Вот такая нужда возникает. В дни пророка Елисея читаем такой печальный случай. 42 ребенка, их, конечно, было больше, так скажем, с ворованными святыми чувствами вышли и кричат Елисею: иди, плешивый, иди, плешивый. Друзья, у них нету ни страха Божьего, у них нету чувства сожаления. Они даже не оценивают те добрые поступки, которые Елисей сделал. Он там вопросы водоснабжения помог решить в целом городе. У них ничего этого нет. Они над ним надсмехались. Но за его святостью стоял Бог, потому что святость была не только его, была Божья. 42 гроба понесли в этом городе. Святые чувства. Очень важно их сегодня сберечь. Мы много усилий прилагаем, мы молимся в собраниях, на молитвенных. Стараемся проводить семейные общения, которым сегодня как-то видится интерес просто гаснет. Или, может быть, не интерес, слово не то, а потребности в этом не видят. Но мы хотим, чтобы святость сохранилась в народе Божьем. И при всем этом можем, братья, не обращать внимания на факты воровства святых чувств с этой же церкви. У Бога просим «дай», а сами разворовываем. И вот этот грех святотатства, он процветает, скажу так, осмелюсь так сказать. Псалом 92, 5 стих написано: «Дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Ну, хотелось посмотреть внимательно, в каких областях или благодаря чему происходит это воровство. Это неблаговейное поведение в Доме Божьем. Запланировано оно, не запланированное, спонтанное или нет. Но если в Доме Божьем неблаговейное поведение взрослых или детей, у кого-то из видевших это происходит похищение святых чувств. То есть человек пришел в Дом Божий, ну так представьте картину, люди уверовали с мира, приводят своего ребенка или сами пришли. Нам, служителям, приходится с таким касаться, когда подходят с болью сердца и говорят: со мной вот так поступили, ко мне вот так отнеслись, мне так ответили. И мы, верующие с верующим, как-то поймем это, проще отнесемся, вот, вместим, мы призываем вмещать друг друга. А человек, который совершенно с другим чувством вошел в церковь, со святым чувством, он с этим соприкасается, у него это чувство крадут, друзья, крадут. И он идет разочарованный. Что ему делать? И вот это неблагоговейное поведение, именно поведение, поступки в Доме Божьем, они могут у кого-то красть святые чувства. У наших же детей, у людей, приходящих с мира. Вот оно, воровство. Я читал одну статью. У католиков очень чтится человек, они его называют святой Себастьян. Был такой в истории церкви человек. И два человека пришли спектакль смотреть, который называлась «Смерть святого Себастьяна». И почему-то в заключительной сценке, в заключительной части спектакля, в сцену ввели танец. Хотя по смыслу этот спектакль никак танец не подразумевал. И вот эти два католика того времени, своего времени, убежденные, они вдруг были так удивлены, что вдруг в таком спектакле и танец. И один другому говорит: ты знаешь, говорит, я так считаю, благочестие в танце – это все равно, что святость в аду. Но, друзья, это люди, не знаю, какого они состояния были, и спектакли, но вот эта сама оценка действия. «Вера и жизнь» журнал, там была статья как-то «Дух времени» называется, я одну выдержку вам прочту. Харизматический журнал, это выдержка из этой статьи, о духовном возрождении в церквях говорит там, так: им удалось открыть танец как часть молитвы и благовествования. Я не хочу их, братья, судить, но хочу показать вот те области, где можно воровать святые чувства. Да, там на таких служениях не задремлют, как у нас могут быть, друзья. Там все на эмоциях, там все на чувствах. Но там разворовываются святые чувства. Под большущим вопросом, приемлем ли Бог такое, в кавычках, богопоклонение. Это те области проявления, где сегодня разворовываются святые чувства. Я не буду сейчас погружаться в тонкости музыкальных записей, которые слушают сегодня в наших домах. Раньше, как могли, МХО контролировал. Сейчас с интернета различные диски перекачивают, в магазинах покупают различные диски, и мы не можем гарантировать, что есть такие песни, записи, которые бы не послужили к воровству святых чувств. Это и манера исполнения, и музыка, к которой потихоньку человек привыкает и приучается. И кажется, это проконтролировать невозможно. Это делается в церкви, это делается в семьях, и вора этого трудно выявить. Попробуйте только, я вам для интереса скажу, попробуйте. И вы увидите, вы крайнего не найдете, братья. Я у того переписал, мне тот дал, а тот сказал. А это привезли с того объединения. А это раздали на тех курсах. Я и такое даже слышал. Говорит, на курсах раздали. И дошло до этого. Я думаю, не знаю, где ж вора этого искать. Или в стенах МХО, или где. Вот понимаете, вот так все распространяется, друзья, невидимо. Но это изнутри. Это не мир сегодня приходит с прилавком своим и раздает нам диски или книги, а это изнутри народа Божьего. Еще одна очень важная область, особенно для молодежи, это легкомысленное употребление библейских слов и выражений. То То есть этим обесценивается Библия как Слово Божие. Библия как книга сама по себе очень интересна, она познавательная. Но как духовная книга – это Слово Божие. И вот сегодня с легкостью могут произноситься слова. Где для присказки, где подчеркнуть юмор? Я не хочу на этих фразах, братья, останавливаться. Не нахожу, что сейчас в данном общении это прилично и уместно. Но этим обесценится Слово Божие. И у людей похищается святое чувство к Слову Божьему. Это воровство сегодня тоже присутствует. Этому воровству способствуют в наши дни вот различные переводы. Их называют современными. Вот недавно я услышал, выпустили Библию с комиксами. И описание такое, явно юмористическое. Но они считают, что это лучше привлекает людей и таким образом познать истину. Было время, 70-е годы, тогда было такое распространено. Тексты из Писания помещали, как на этикетках сумок, там рюкзачков, где-то еще в таких местах. Кажется, это не места для библейских текстов. Сегодня, может, вы видите, там бывает на кружках напишут. Вроде бы оно и неплохо, если она еще как сувенир стоит. А это когда эту кружку разобьют, когда туда, может быть, что-то нальют, разное. А это текст из Библии. Вроде бы и грехом его не назовешь. Не уходят ли эти святые чувства именно к Слову Божьему, которые там отражены? Непочтительное отношение к родителям. Это не обязательно, друзья, к своим, даже к чужим. Типа такого, что ты слушаешь этих старых? Это можно о ком-то сказать, это можно близким сказать, о своих родителей. То, услышавших такие слова, разворовываются святые чувства, которые в Библии так обозначаются. «Почитай отца твоего и мать твою». И вот здесь почтение это разворовывается. «Не слушай и не почитай». И можно даже что-то смешное сказать и высмеять. Неосторожное, а может быть даже целенаправленное высмеивание, открытое пренебрежение, осуждение взрослых, разворовываются святые чувства почтения к старшему поколению. Старцев сегодня уже, старцев, переживших гонения, трудные годы, меньше и меньше остается. Но есть старцы другие, которые из мира пришли. И когда такое отношение, такое поведение в словах, выражение, тоже может расхищаться эти святые чувства. Наиболее уязвимая область этого воровства, это святые чувства, похищаются сегодня через соблазны. Библия о соблазнах много говорит, и предупреждение есть довольно категоричное. Бог запрещает соблазнять ближних, Он за это строго спросит, говорит, жернов лучше ему повесить на шею и бросить в море. То есть Бог строго посмотрит за соблазны. Где соблазны, это платформа похищать святые чувства. Как раз посредством соблазнов. А их сегодня много. Много. И это может происходить и происходит внутри церкви. Сфер здесь много. И образ жизни, и особенно внешний вид. Опять же, те же слова, отношение к служению. Соблазны. Соблазны нам несет мир. Мы, наполняя сердце своим мирским, приходим в церковь, и здесь это выплескивается. Почему? Написано, от избытка сердца говорят уста. Этот избыток выходит здесь, может быть, не открыто перед всем собранием, а в разных общениях верующих с верующими, и происходит расхищение чувств. Филиппийцам 2:5 написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Чувствования во Христе Иисусе – это и есть святые чувства. Эти чувствования во Христе дьявол через своих воришек, он и хочет расхитить, чтобы эти чувствования не было. Описание нас к этому призывает. Один бывший заключенный подошел к девушке, она христианка была, что-то крайне нехорошее сказал. Пусть не матершина, но крайне нехорошее. Она такой краской залилась. И опустила голову, ничего не сказала. Позже, когда он уверовал, пришел в церковь, он говорит, ее краска, что она покраснела, меня настолько обличила, чтобы ничьи бы слова на меня не подействовали, как ее краснота обличила. Она ни слова не сказала, она просто покраснела. Вот я хочу это, братья, к чему сказать, что если мы еще способны краснеть, то есть стыдиться, стыдливость есть, это еще чувство святыни разворованы, ну, по крайней мере, из области целомудрия. Но сегодня мы можем видеть, друзья, как одеваются наши подростки, как одевается молодежь. Они не краснеют. Не краснеют, когда, нагнувшись, спина обнажается, когда здесь лишнее открыто. Не краснеют, когда юбочка колени не закрывает, когда, ну, какие-то соприкосновения у молодых братьков наших с сестрами. Я, может, не говорю, что все там члены церкви, не члены, но они наши, они в церкви, они здесь, внутри Дома Божьего. Друзья, не краснеют. Я даже слышал, есть такой анализ медицинский, что раньше кожа у людей была лучше, эластичнее, по той причине, потому что люди раньше чаще стыдились и от стыда чаще краснели. А сегодня не стыдятся и не краснеют. Поэтому сегодня и крема пользуются, и всякие примочки. И так, ну, парфюмерия сегодня на высоком уровне. Вот стыдиться, краснеть, стыдливость. Дьявол усердствует в мире сегодня расхитить чувство стыдливости. А это чувство очень дорого, особенно для верующих людей. Хорошо, когда это мы сохраняем. И очень плохо, когда эти чувства расхищаются. Воровство святых чувств очень легко происходит в плотской обстановке. Вот такая обстановка сложилась. Если мы пришли в эту обстановку и принимаем участие, там легко расхитить. Если идет молитвенное собрание или духовная беседа, ну или что-то такое вот общение, друзья, там труднее ворам действовать. Обстановка плотская. Ну, представьте, молодежь выехала, сегодня склонность молодежи в нашем объединении есть, тем более, где это реализовывать, поехать в лес, там шашлыки, время как-то провести. Это не только у нас, где-то и в других. Средства позволяют. Вот в такой обстановке легче воровать святые чувства. Если там нет старших, нету сторожа, нету, эти воры действуют открыто, действуют безнаказанно. Их никто не обличит, их никто не остановит. В церкви еще могут остановить. Да и то бывает с обидой, или родителей, или прочее. А в плотской обстановке очень легко похищаются святые чувства. Для нас очень дорого вечеря Господня. Мы трепетно к этому подходим, читаем места из Библии. Для нас это воспоминание о страдании Христа. И вот в этом священнодействии для нас драгоценно можно похищаться святые чувства. Если я чашу взял не двумя руками, а одной, здесь может быть со стороны совершенно другие ассоциации. Лучше брать двумя, чтобы святые чувства у другого не расхитились. Если я чашу слишком долго задерживаю у рта своего, тоже надо быть осторожным, чтобы не расхитить святые чувства. Если служитель вышел преломлять хлеб с плохо отмытыми руками, и это увидят друзья, тоже могут похититься святые чувства. Если я хлеб беру небрежно, у меня падают крошки, и здесь будут расхищены святые чувства. То есть к святому должно отношение быть святое. От Бога все свято, и эти чувства должны сохраняться. Однажды хам подходит к братьям своим, и явно решил у них похитить святые чувства. И он своим рассказом похищает чувства, ну не похищает, попытку предпринимает. Он, отец, пьяный, лежит и обнаженный. Но вы знаете, братья такие хорошие сторожа были, они не позволили осуществиться этому воровству. Они подошли задом аккуратно и накрыли наготу. Потом проснулся их отец и говорит: проклято твое наследство. Вот знаете, братья, воровство святых чувств может делаться нами, а проклятие может быть на нашем наследстве. Я не знаю, как это может выразиться, и не хочу даже предполагать, но оно может быть, следуя вот этим духовным законам. В истории израильского народа когда-то город Иерусалим окружил царь Сенахерим, войско его. Они не сдаются. Они говорят: мы, смотри, все народы уже победили. Там разным богам поклонялись, мы всех победили. Вот что вы еще держитесь? И посылают Рабсака, и он начинает вести диалог. И, так скажем, пытается своровать святые чувства. И как он ворует? Не верьте языке, не верьте. В письмах пишет, в письмах поносит Бога. Он приравнивает Бога Израилю к богам языческим. То есть он хочет у людей, которые на стенах стоят, похитить святые чувства. Слабая попытка, вы не говорите на этом языке, давайте на другим. Нет, будем говорить на этом, пусть они все слышат. Братья, разве не бывает в церквях такое? Брат, сядь или сестра, ты не то говоришь. Нет, пускай все слышат эту правду. А что это еще за правда? И какой урон будет от твоего сказанного? Человек бывает не думает, братья. А святые чувства раз и пропали. Он 10 лет их берег, хранил, или кто-то им берег, родители там молитвами как. А кто-то раз вот так вслух озвучил и похитили святые чувства. И произошло воровство. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Замечательные слова есть. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И дальше написано. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы. Еще ценнее и глубже. И дальше. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Кто разорит? А кто разоряет, братья? Вор разоряет. Как разоряет? Посредством воровства святых чувств. И бывает к служителю то один, то другой приходит с своим разоренным храмом и просит помощи. Как мне вернуть эти богатства теперь? Что мне делать? Где мне их искать? А у него разворовали. Я в одном месте, братья, был, эту тему излагал. Потом братья тоже много молились, в другом объединении эту тему. Много братья молились, и после этого общения подошли ко мне два брата. Один молодой, один пожилой. Оказалось, что это отец с сыном, оба служителя. И они подошли, и знаете, со слезами мне говорят. Я их не знал, возможно, они меня первый раз видели. И они со слезами говорят, брат, вот все, что вы здесь рассказали в проповеди, вот это, говорит, в нашей церкви. У нас все разворовано. Вот всех сфер, что вы касались, у нас все разворовано. И плачут. Как им помочь? В 1933 году был сильный голод, особенно на Украине. Кто жил в то время, кто историю знает, очень много миллионов погибло от голода. И вот я прочитал интересную деталь. В то время, когда село вымирало, в конце села ставили черный флаг. То есть, если люди шли в поисках пищи или живого человека, если они видели черный флаг, он означал, в этом селе живых людей уже не осталось. Вот я так прочитал, когда представил, думаю, может быть, такое время придет, а может быть, сейчас есть. Мы же не можем нашими глазами обозреть всю землю. Может быть, где-то уже над церквями водружены вот эти черные флаги, где ничего живого нет, где все разворовано. И самое главное, нет уже жизни духовной. И когда мы приходим к выводу, что все разворовано, что тогда делать, братья? Разворовать деньги или еще какое-то имущество? Мы скажем, ну это еще как-то поправимо, деньги можно занять, деньги заработать. Братья, если святые чувства разворованы, как здесь поправить? Можно обвинять сторожа, почему ты не досмотрел. Но скажу, друзья, довольно трудно в своей среде выявить этого сторожа, этого вора. Чаще мы констатируем только факт, что да, произошло воровство святых чувств. Человек страдает, человек переживает. А вот поймать его, друзья, очень непросто. Мы по этой теме сегодня в конце помолимся, братья, обязательно помолимся. Но хочу сказать, бывает так, братья, в этом судебно-криминальной хронике такое выражение. Мелких воришек мы поймали, но крупные воры притаились. Эти явления в церквах происходят, братья. И мы не должны оставить это без внимания. Не только официально поставленные сторожа, то есть служители рукоположенные. Братья, все мы братья. У нас есть семьи, у нас есть области служения, где мы принимаем участие. И мы здесь тоже должны быть отчасти этими сторожами, чтобы наблюдать. Книга Второзакония, 7 глава, 26 стих. Второзаконие 7:26. Написано так: «Не вноси мерзости в дом твой». Вором может оказаться сама мерзость, которую пронес человек в дом свой. Своими руками, друзья. Это не кто-то пришел мне его понес. А мы сами пронесли своими руками мерзость в дом свой. Я это считаю, и в дом Божий можно пронести. Он говорит: «Не вноси». Внесешь — произойдет воровство. И не заметишь как. Один брат как-то сказал за телевизор: это, говорит, троянский конь. Внес его — ох, сколько там интересных программ. Сейчас уже телевизор не столь актуален. Есть другие актуальные вещи, о которых очень много говорилось, писалось. Я уже на эти темы не даю разъяснений. И братский листок написан, друзья. Но посмотрите, чтобы, когда мы вносим свой дом, не кроется ли там, как в троянском коне, мерзость, после которого потом начнется воровство налево и направо. Воровство среди детей и среди взрослых. В христианском мире уходят сегодня вот ну, такие традиционные знаки внимания среди верующих, которые, в общем-то, нам приятны, я бы сказал так, ободряют нас. Если вот так спросить сейчас, когда мы такое слышим или видим, ободряет нас это или удручает? Думаю, что в основной массе скажут, это ободряет. Например, нам приятно слышать, когда заканчивает рассказывать человек стих, в конце скажет «Аминь», и все хором читают «Аминь». Когда человек помолился, аминь, и все отвечают, аминь. Друзья, я думаю, для нас это приятно. Мы видим как бы соучастие в моей нужде. Ну, конечно, молиться надо погромче, чтобы было слышно. Где-то бывает, сегодня это уходит. Есть церкви, где не приветствуются сегодня. Кто-то за руку считает достаточно, а где-то уже и за руку не приветствуется. Я бывал в таких церквах, ну, не в нашем братстве, где просто кивком обходятся. Кивнули друг друга и уже слово «приветствую» не говорят. Это христианские знаки почтения или общительности, не знаю, как назвать. Братья, даже вот в христианском приветствии, которое в Библии не одним местом оговорено, «приветствуйте друг друга», «приветствуйте лобзанием святым». Знаете, где может похищение святых чувств быть? Ну, то, что братья с сестрами не приветствуются, мы это понимаем. Если я вместо уст подставляю щеку. Вот. Или всегда отклоняюсь от приветствия. Потому что это приветствие показывает, ну, близость в духе братского. Вот как мы сегодня слышали, межбратские отношения. Когда братья могут поприветствоваться. Когда пахнет изо рта, друзья, это тоже плохо. После поста мы должны об этом заботиться. Потому что приветствующий человек, у него может святое чувство идти. Он бы рад, но такое препятствие, которое и слух-то не каждый скажет и обличит. Вот. Но здесь тоже касается святых чувств. И нужно на это обращать внимание. Где еще могут похищаться святые чувства? В домах наших, когда мы перед детьми или друг перед другом вслух осуждаем проповедников, служителей. Ну, есть такое выражение, косточки, говорят, косточки перемывают. Осуждение идет. У слушающих людей, которые даже вне церкви, похищаются святые чувства. Сегодня средства коммуникации настолько сильны, что бывает информация идет вперед. Рассказываю такой пример. Проводим мы в одной церкви очищение. И на этом служении несколько раз говорим: братья и сестры, что проходит на членских, ни в коем случае не выносите. Да, там были серьезные проблемы, болезни. Мы молились 3 раза в неделю с постом, молимся, чтобы помочь этой церкви. Братья и сестры, не выносите, пользы не будет. Одну душу наказали, ну не отлучением. Она пусть приняла все для исправления. Она после членского приходит домой, дети открывают дверь и все выкладывают, что было на членском. Она еще только до дома не дошла. Дети уже выложили. У вас был на членском тот, тот говорил то. Дети вообще не члены церкви. Говорили это, говорили это. Это воровство святых чувств. Она приходит и говорит: братья, ну как? Вы столько раз предупредили. Я еще до дома не дошла, уже открываю, они мне все рассказывают. Как? Все уже, быстро позвонили. Вот это безответственное, легкомысленное, особенно в семьях, братья, очень будьте осторожны. Может быть, сейчас можно это не считать за воровство, осудить, сказать, выразить, да просто выразить свое мнение. И мы не думаем, как человек, слушающий, это воспримет. Готов ли он к такой информации? Сможет ли он ее правильно внести и положить на ту полочку молитвенную, чтобы просто молиться к Богу? Или это послужит заражением, и он понесет его? А потом, когда это воровство примет большую волну такую, мы обнаружим и будем искать, почему так произошло? Ну что такое происходит в детях, в семье, в церкви, во взаимоотношениях? Почему межбратские отношения нарушились? Какой-то вор поусердствовал. В одной церкви пресвитер был. Там один был служитель. Церковь небольшая. И вот у этого служителя большое родство. И в этом родстве неверующие родственники были. И там кто-то из неверующих родственников умер. И у них договоренность в родстве. Они его дом, недвижимость продали. И среди родственников поделили. И вот этому брату-пресвитеру тоже доля пришла от продажи той недвижимости. И он, имея эту долю, решил купить машину. Ну, на новую машину хватило. Купил машину. И вот один брат решил своровать святые чувства. Я не знаю, специально, не специально, но здесь уже говорили о зависти. Ему показалось, что откуда служитель многодетной семьи вдруг купил новую машину. И он другому брату поделился. Наверное, он пользуется церковными деньгами. Но где он мог купить? Большая семья, он в труде. Ну, видать, знает, что, может, он не слишком большие заработки имел. Я там не знаю, какого возраста дети были. Но он поделился, откуда он взял машину. Точно церковными деньгами не пользовался. Братья, это абсолютно было безосновательно. И воровство поползло по церкви. Кто-то категорически отметает, не может такого быть, не может так брат поступить. А другие принимают, правда? О, а я не знал. А какой аргумент? Ну вот аргумент. Да, другому передали. И пошло воровство святых чувств. И доходит до брата, как ему, где этого вора ловить? Как ему объяснять или оправдываться? Что делать, братья? Вот такой почерк воров, которые действовать могут внутри нас. У меня еще такой вопрос, братья, к вам. Скажите, где легче воровать, когда много людей или где мало? Ну, скажем так, где легче воровать, в большой церкви или в маленькой? В большой, да? Труднее проследить. Когда немножко людей, как-то... Я даже знаю, где маленькие церкви, обычно служитель, он... Каждого видит. Один только не пришел, о, что-то его нет в собрании. Сразу это видно. И по пятницам там, о, двоих что-то не пришло. А в больших, ну, не пришел. Да еще если плоховатенько видишь, там не пришел, другие рядом сидят. Даже можно и не заметить. Так вот, в больших церквях воровать легче бывает, братья. Хотя можно действовать и ворам, и в мелких церквях. Поэтому... Мы будем молиться. Я еще хочу некоторое время дать для рассуждений, братья. Но хочу вот для молитвы обозначить два вопроса. Из вышесказанного. Первый вопрос такой, братья. Посмотрим на свои сердца. Не обнаруживаю ли я, что у меня где-то в чем-то похищено святое чувство? Даже, может, в той области, которую я сегодня назвал. Мы не можем... все области назвать, где можно это воровать. Воры ведь тоже в разных областях действуют. Вот так вот в духовной жизни. Вот первый вопрос. Нету ли у меня похищенного чувства? Даже не с той целью, чтобы увидеть вора и пойти его обвинить. Хотя бы быть сторожем самому себе. Если я не могу другого уберечь, ну хоть себя уберечь. Не позволил ли я расхитить святое чувство? Братья, это мы можем ответить пред Богом. За нас это никто не сделает. Это первое. Может быть, здесь мы найдем источник или корешок проблем духовных, которые я имею. И кажется, я не знаю, как решить. И второй вопрос. А не являлся ли я или не являюсь ли я этим вором? Проверим, ни у кого ли я не похитил святые чувства. Бывает, друзья наворуют, отвечает другой. А кто другой? Да к служителю идут. Разбирайся, расхлебывай. Как уголовные дела приносят следователю. Вот, вот. Я не знаю, есть какое-то слово, когда дела не раскрываются, у следователей какое-то слово есть на это дело. Ага. Ну пусть так. И вот таких дел навяжут, и служители не знают, как разбирать, где. На членском собрании, да, я на членском собрании должен вести, я должен факты предоставить, а их нету. Ну что, только повещевать и призвать. И воры вот так действуют. Поэтому, братья, мне хотелось, чтобы мы прежде всего стали сторожем саму себе. И если я потерпел урон, милости у Бога попросить, милости, чтобы Бог нам, если возможно, вернул утраченное или своровано святое чувство. И вторая сторона. Если я где-то у кого-то своровал, особенно у младших, у немощных по вере, наверное, Бог строго спросит. Я не знаю как, но спросит, братья. Потому что запрещает, особенно через совесть. Если я послужил воровству святых чувств, в этом тоже надо покаяться и исправить, признаться, кто на каком уровне воровал, друзья, такая вина. Ну и как я говорил уже, братья, бывает так вот, иногда человек кается часто, чуть маленькая пылинка, маленький штрих, он идет, Господи, прости, я не хочу погибать, я хочу с Богом жить. Иногда думаешь, чересчур щепетилен человек. Да простил тебе Бог, все хорошо. А другой, друзья, у него столько фактов, в чем она докается, а человек себя не видит. И вот сохрани Бог, чтобы вот среди нас были, так скажем, воры крупного масштаба. Но чтобы мы бодрствовали, даже в малом проявлении. Этот процесс можно остановить только исповеданием, покаянием, осуждением греха. Чтобы грех святотатства, то есть воровства, разорения святого храма, он не происходил в наших церквях, в наших семьях, в наших сердцах, в нашем уральском единении, в нашем братстве. Вот это мне хотелось сказать. Аминь.
Аминь.
Все сказано, да? Давайте, братья, проверяя себя, преклонимся, помолимся Господу. Аминь.